Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чающе разделите и погубите единый народ Я. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня предпразднество введения во храм Пресвятой Богородицы. Об этом будет духовно-поэтическая композиция Олега Михайловича Сенина, писателя и миссионера, помощника митрополита Тульского и Ефремовского Алексия. Она выйдет в эфир сразу после чтения и краткого объяснения протоиереем Александром Шаргуновым Святого Богослужебного Евангелия среды 24-й седмицы по Пятидесятнице. Затем у нашего микрофона будет священник Сергий Карамышев, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы поселка Каменники Ярославской митрополии. Отец Сергий – член Союза писателей России, и сегодня он намерен поговорить об информационной политике государства, ну и о том, как мы с вами относимся к информации сегодня. Мы продолжаем знакомить вас с развитием русской мысли в период ее расцвета в XIX веке. Сегодня историк и публицист, профессор Международной славянской академии в Санкт-Петербурге Николай Кузьмич Симаков обратится к особенностям русской философии.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, глава 18, стихи 15-17 и 26-30. 90-е зачало. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком, возможно Богу». Петр же сказал: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более все время и век будущий жизни вечной. Кто узнал благодать Божию, будет естественно желать, чтобы Христос благословил и его детей. Мы видим, как приносят ко Господу младенцев, вероятно, еще не умевших ходить, может быть, даже грудных. Но никто не бывает слишком мал или слишком юн, чтобы нельзя было ему предстать пред Господом. Одно благодатное прикосновение Христа исполняет детей блаженства. Их приносили к Нему, чтобы Он коснулся их. Мы не должны удивляться, что когда мы обращаемся ко Христу или желаем, чтобы наши дети были с Ним, это может вызывать чье-то недовольство. Увы, порой даже в церкви. Ученики, видя это, возбраняли им. Многие из тех, кому возбраняют ученики, их учитель зовет к себе. Господь говорит: «Пустите детей, приходить ко мне, и не возбраняйте им». Пусть никто и ничто, ни при каких переменах времени, не мешает детям приходить ко Христу. Дети тех, кто принял крещение и принадлежит Царству Божию, должны также принадлежать этому Царству. «Подобно тому, как дети свободных рождаются свободными», — говорит святой Иоанн Златоуст. И те взрослые наиболее приятны Господу, кто с детской верой принимает Его. «Кто не примет Царство Божие, как дитя, не войдет в Него», — говорит Христос. Это значит, с благодарностью и смирением, с радостной готовностью ответить всею свою жизнью на дар Христов. Пока не достигнет человек этого устроения всецелой самоотдачи, он не сможет никогда войти в Его Царство. «Как достигнуть этой детской легкости? Кто же может спастись?» — вопрошают ученики, когда Господь в продолжении своей мысли приводит притчу о верблюде и игольном ушке и о гибельном уповании на земное богатство, на свои собственные силы. «Если человек стоит перед выбором отвергнуться всего или лишиться Христа, то кто может спастись?» Они понимают, что Христос не может требовать неразумного, но они знают также, как сильно сердца человеческие привязаны к миру, и как многие готовы отчаяться, видя невозможность одолеть земное притяжение. Поистине, есть такие трудности на пути нашего спасения, которые не могут быть никогда преодолены. Только всесильной благодатью Божией. Невозможное человеком возможно Богу. Его благодать может так воздействовать на душу, что она перерождается в самой своей основе, во всех своих наклонностях и предпочтениях, и устремляется в сторону, противоположную греху. Мы все склонны говорить слишком много о том, что мы оставили и утратили ради Христа. И даже Петр, как мы видим, обнаруживает это. «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он не мог умолчать о своей любви ко Христу, проявившейся в оставлении всего и следовании за Господом, куда бы он ни пошел. «Чтобы мы не оставили ради Христа, нам будет с избытком воздано в этом мире и в будущем. Нет никого, кто оставил бы удобства и выгоды или своих близких ради Царства Божия и не получил бы во много раз больше в это время в радости покаянием очищенного сердца и общения с Богом, несравненного ни с чем воздаяния за все свои потери, а в век будущий — жизни вечной, того, к чему устремляются сердца младенцев и святых.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Нашу программу продолжает писатель, публицист и миссионер Олег Михайлович Сенин. Его духовно-поэтическая композиция, посвященная празднику введения во храм Пресвятой Богородицы.
На праздник введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присно Девы Марии. На литургии читается зачало из Евангелия от Луки, глава 10, стихи с 38 по 42, глава 11, стихи 27 и 28.
И Сына, и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленная Святая Православная Церковь чтит великий двунадесятый праздник – введение во храм Пресвятые Богородицы. Каждый из праздников – это всегда указание на то событие в истории нашего спасения, на которой мы не можем не откликаться сердцем своим. Мы узнаем не только о том, что соделал Господь для того, чтобы приблизить нас к себе, чтобы усовершить нас, чтобы приуготовить к Царству Небесному. Но кроме того, праздник – это внутреннее, всегда радостное и глубокое переживание этих событий. Только через внутреннее переживание, которое достигается верою, нам раскрывается смысл и насущное значение праздника. Сегодня, когда мы с вами прикладывались к иконе на аналое, что мы увидели? Прежде всего увидели много детей, удивительных юниц, которые с вожженными свечами вместе с ней, Богом избранной от раковицы и ее престарелыми родителями, подошли к храму Иерусалимскому. И тут же изображение 15 ступеней, которые ей предстояло преодолеть, выходящий из врат первосвященник Захария. Это вот то, что для нас зримо и очевидно было при взгляде на икону. Церковь же открывает нам вот то подспудное содержание этого праздника. И мы узнаем, что родители Пречистой Девы, Иоаким и Анна, они уже достигши старости, не имели дорогого и желанного чада, ребенка, и молились Господу. Эта молитва, она тем более была истовой, потому как Иоаким, он относился к роду Давидова, а именно из рода царя Давида по пророчествам должен был произойти Мессия, а уже не плоди их, она как бы не позволяла им принять участие в этом великом действии. И Господь, видя их чистосердечие, ответил таки им на их пожелания, и у них родилась дочь. Они же перед тем дали обет, что если таковое чудо свершится, то они посвятят ее на служение Богу. И вот при исполнении 3 лет повели ее вместе с другими, с родниками и с ее подругами из Назарета в Иерусалим. И событие это было таким для них ответственным, волнующим, трепетным, потому как ведь они расставались с ней, но с другой стороны сердца ее родителей, сродников были зажжены сознанием, что это Богу угодное дело. И, конечно же, никто не ведал о том, кто в этот день будет приведен с первосвященником Захарии в храм Иерусалимский. А тот, по внушению Духа Святого, сразу сердцем своим понял, и Бог ему открыл, что эта юница исполнена особой благодати. Он ее ввел не только в храм Иерусалимский, но на удивление других он ввел ее во святая святых за завесу. Святая святых, она была прообразом нашего алтаря. И вместо иконостаса, который отделяет сейчас непосредственно храм от алтаря, была завеса. И за эту завесу только раз в году первосвященник мог входить, принося молитву за очищение народа от грехов, так называемый судный день. И причем это был особый день, потому как люди каялись, люди винились. И священник, входя туда, сознавал, что Бог может принять его молитвы за грехи народа, а может отвергнуть, и в этом случае он будет поражен гневом уст Божьих. И поэтому люди с трепетом прислушивались в полной гробовой тишине, потому как у первосвященника были такие колокольцы на одеждах. И если звук этих колокольцев раздавался, это было знаком того, что он жив. И когда он выходил, они в радости возносили благодарные молитвы за то, что Бог помиловал их. И вот он ввел туда ее. Совершилось то, что и должно было ожидать в конце времени, когда апостол Павел говорит, когда пришла полнота времени, Бог послал в мир Сына Единородного, который родился от Девы. Вот оно, приближение этих событий. И когда он вводит ее туда, ведь это означало, что за завесу, куда он и сам-то не мог входить, входит та, чье тело станет храмом Бога Живаго. Потому как ей от начала было предречено стать по плоти матерью Господа Иисуса Христа, Богом обещанного Мессии. И вот наступает то время с вхождением во храм Пресвятой Богородицы. Она как бы знаменует, что от нее родится тот, который не только возьмет на себя наши грехи, но через веру в него мы получим оправдание, освящение. Мы получим ту благодать, которая сделает нас новым творением. И наше тело станет тоже храмом Духа Святаго, живущего в нас. Так и говорит святой апостол Павел, если мы откроем его первое послание к Коринфянам, 3 главу и 16 стих. Разве вы не знаете, что тела ваши есть храмы Духа Святаго, живущего в вас? И ей, это Богом избранной от роковицы, такой еще юный по годам своим, ей суждено было там, в храме, на протяжении многих лет, по мере ее духовного и телесного возрастания, приуготовляться к Богоматеринству, чтобы вместить в себя невместимого. И там, наконец, пребывая в послушании, в молитве, она должна была внутренне, духовно достигнуть той самоотреченности ради этого, такой чистоты души и жизни, чтобы потом мы взывали к ней, которая превыше херувимов и серафимов. Ей Бог сотворил такое величие, как она прорекла сама, что отныне ублажат меня все роды, все народы. Сегодняшний праздник, как вы видите, для нас знаменателен. Ибо когда мы приходим в храм, мы видим благолепие этой красоты. Мы получаем в назидание глаголы жизни вечной, когда слышим отрывки из апостола, из Евангелия. Здесь, в храме, мы приступаем ко святой чаше и становимся сопричастниками Бога, когда мы потребляем через видимое хлеб и вино воистину плоть и кровь Христову. И Бог тем самым пребывает в нас. Поэтому, мои дорогие, будем дорожить всем тем, что Господь дает нам для спасения по образу Богородицы, по примеру ее благочестивому, постоянно помнить, что мы, как дети, имеем одно жизненное дело – это приближаться к Господу, воспринимать по вере Его добродетели, которые нас украшают, делают нас похожими на нашего Спасителя. И тогда мы имеем надежду, что, придя, Он призовет нас: «Придите ко мне, благословенные, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». С праздником вас!
Тютчев в храме. Сумерки, тени, лампады, мерцание, запах горящих свечей, лики святые ласкает сияние их быстрокрылых лучей. Слово молитвы, церковное пение, дым в алтаре голубой, в сердце смущение, в сердце волнение, очи покрыты слезой. В храме я вижу молитву народную, крепнет здесь вера моя, жизнь осмысленной цель благородную здесь обретаю вновь я. Сергей Липустин. Молитва в храме. Как хорошо с душой открытой, с душою искренней, простой, без мысли злобной и сокрытой, прийти молиться в храм святой. И там внимать словам священным, на лик Спасителя взирать, и сердцем кротким и смиренным пред ним колено преклонять. Богатым, бедным открывает покой и радость Божий храм, и пенье дивное ласкает собой молящихся всех там. Иди же, брат, с душой открытой, с душою искренней, простой, без мыслей злобной и сокрытой, иди молиться в храм святой. Александр Прокофьев, Кижи. На заветном острове, на высоком месте, церковь эту выстроил мастер Нестер. 22-главое он поставил чудо, чтоб видать его дано было всем и всюду. И когда последний купол мастер вынес в небо, он забросил свой топор в бурную Онегу. И взлетели, как стрижи, огненные зои. Вот и все. Стоят кижи на Онежском море. Елена Кузьмина. Введение во храм. Зимней северной глуши занесло дороги снегом. Монастырь моей душе отдыхает от набегов. Не рится злобный тать, не летят зажженные стрелы. Значит, время починять потревоженные стены, обойти с молитвой двор, подсчитать свои потери, в храм заснеженный, в притвор отворить под вечер двери. Пусто в храме, полумрак, холод плещется волною, и зияет силен враг купол раною сквозною. Вот и плачь, душа, и жди, повздыхай, родная кротца. В эту рану от звезды непременно свет прольется. Даруй, Боже, благодать средь зимы, Господне лето. В белом столбушке стоять немерцающего света. Читаю свое стихотворение, написанное из саратовской тюрьмы и посвященное доченьке моей Алене на посещение Солодчинского монастыря накануне ареста в марте 1969 года. Знаю, сосны есть где-то и церквушки в снегу, голубые кометы синий лес стерегут. Утомившись игрою звуков дня шалуна, распрягла свою тройку у берез тишина. Ни качанья, ни вздоха, ни дрожанья ресниц, звездно дремлет эпоха над стенами звонниц.
Это была духовно-поэтическая композиция писателя, миссионера, помощника митрополита Тульского и Ефремовского Алексия Олега Михайловича Сенина, посвященная празднику введения во храм Пресвятой Богородицы.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Дорогие братья и сестры, и вновь я рада вам представить, сегодня у нас в гостях священник Сергий Карамышев, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии, батюшка, член Союза писателей России. И сейчас-то вы в Москве, отец Сергий, по своим в основном-то писательским делам, да, книжку представляли.
Да.
То есть вы тоже полноценный участник информационного пространства.
Да, и поэтому мне хочется, так сказать, наболевшим поделиться с радиослушателями об информационной политике государства нашего, или же о каких-то ее достоинствах, но больше, к сожалению, о недостатках. Да, у нас в Конституции прописано, что идеология запрещена какая-то определенная. Может быть, когда-то эта статья изменится, но прежде чем ей измениться, необходимо...
Измениться нам.
Да, необходимо достигнуть понимания, что все-таки какая-то упорядоченность в информационной сфере нам необходима. И особенно помогает в этом убедиться военное время, в которое мы сейчас живем. Мы живем под постоянными не только артиллерийскими и прочими ракетными атаками, но и под атаками информационными. Во всем мире поднимают голову дезинформация, кампании клеветы, направленные против России, ее руководства, ее народа. Информационная война идет полномасштабная, а мы, к сожалению, как-то уходим от этой войны. Хотя в любой войне лучший способ победить – это вести наступательные действия. И, конечно, я не призываю перенимать методы наших оппонентов и не сеять клевету против наших врагов, но действовать оружием правды, обличать их ложь, что, кстати, делается, но как-то не систематически.
Я бы сказала, с опозданием.
И хочется сказать, что информационная политика государства должна быть не какой-то хаотичной, какой она сейчас является, но очень четко продуманной, целенаправленной, которая достигала бы каких-то поставленных целей. А главная цель информационной политики – это, как бы, может быть, кому-то странно услышать, воспитание народа. Народ нуждается в воспитании. Если мы занимаемся хозяйством, мы, когда садим растения культурные, мы их оберегаем от растений некультурных, чтобы последние первых не поглотили, чтобы сорная трава, которая, как известно, быстро растет, не задушила то, чем мы могли бы потом питаться. Мы всячески оберегаем эти растения, также и с животными поступаем, но люди также нуждаются в воспитании, в привитии хороших и добрых нравов. Этому лучше всего могут служить средства массовой информации. К сожалению, приходится отмечать, что они часто осуществляют деструктивную роль. Что имею в виду? Можно вспомнить советское время, в котором было нечто и негативное, как, скажем, пропаганда антирелигиозная и распространение идеологии коммунистической, которая оказалась в итоге нежизнеспособной. Скажем, Хрущев обещал, что к 80-му году люди будут жить при коммунизме. Это были явные сказки. И люди здравомыслящие, и тогда при Хрущеве все это прекрасно понимали. Вот. Но было в советское время и немало хорошего. Скажем, на радио и телевидении были передачи высококультурные и высокоинтеллектуальные, которые прививали людям хороший вкус, а также заставляли и поощряли размышлять над высокими предметами. Были прекрасные театральные постановки, фильмы выпускались, которые поднимали дух человека на более высокую ступень, а не развращали его душу всякой пошлостью. Были передачи, которые обогащали знаниями, сообщали важную информацию. Сейчас, к сожалению, приходится отмечать, что так называемое ток-шоу или еще хуже развлекательные передачи служат не возвышению интеллектуального и культурного уровня человека, но напротив его понижению. Они идут на поводу у самого дурного вкуса, стремятся быть якобы ближе к народу, но народ этот только развращают и приучают его к пошлости.
Причем я, знаете, батюшка, вижу в откликах на некоторые там на назначения, на некоторые передачи, что сам-то народ, часть большая этого народа, это что, так сказать, глаз народа, отклики под чем-либо, возмущаются многим, то есть людям это не надо. Ну, кому-то надо, потому что уже воспитали целое там поколение, которое вот сидит и смотрит, у этих экранов оторваться не может. А но есть люди, слава богу, их много, действительно здравомыслящие, которые не хотят уже этой жвачки, не хотят вот этой помойки, копания в чужом белье и в этих всяких желтых темах. Пишут, возмущаются. А воз, как говорится, и ныне там.
Да, кто уже подсел, так сказать, на эту информационную иглу, пусть они смотрят соответствующие коммерческие каналы, но те каналы, которые являются государственными, там государство должно осуществлять свою политику. И именно, как было сказано ранее, заниматься воспитанием народа, привитием ему определенных черт благородства. Потому что чем народ отличается от толпы? Это еще понимали и умели различать античные философы. Народ – это есть упорядоченная общность, где существует система взаимопомощи и
иерархия
ценностей, даже иерархия власти. Без этого не может общество жить. Есть толпа, которую может повести любой демагог, и повести, как правило, не на что-то хорошее, а на что-то гадкое, на какое-то преступление. И охлократия, власть толпы, почиталась самым тяжким наказанием для человечества. Хуже тирании, хуже демократии. А демократия, скажем, Аристотелем почиталась далеко не лучшим из образов государственного устройства.
Да ее в чистом виде, наверное, нет нигде, это только называется.
Ее и в Греции-то не было, потому что там рабы не почитались частью народа. Они зачастую занимая, когда их иногда было больше, чем граждан, их за людей просто не считали.
И все это да, и все это опасно. Ну, как мы знаем, что в Царстве-то Божьем нет демократии. Это царство.
Да, там иерархия. Но что касается самой демократии... Я не против вовсе так называемых демократических институтов, которые лучше, чем вообще ничего.
Конечно,
но я не против. В то же время в Откровении Иоанна Богослова присутствует образ церкви последних времен, которая уже, собственно, перестает быть церковью, церковь Лаодикийская. А Лаодикия – это и переводится как «власть народа», одно из вариантов этого греческого понятия, где иерархия ценностей, иерархия власти – будет разрушена, и наверх всплывет не самое лучшее, что есть в человеческом существе. И поэтому власти не нужно ориентироваться на низкий уровень человека и всех к этому низкому уровню подводить, а напротив, нужно ставить определенную планку, к которой человек мог бы тянуться интеллектуально и культурно. Потому что когда он видит человека, который возвлекает, кривляется, шутит, но не видит в нем какого-то превосходства над собой, не видит в нем никаких выдающихся талантов, ни какого-то ума выдающегося, это такой же человек, только более удачливый, чем я. И он его не будет уважать. Напротив, когда увидит человека более талантливого, более развитого, более умного, он будет стремиться достигнуть этого уровня. Если ему не достает каких-то знаний, он их получит. Сейчас для этого все есть возможности. Но он не будет заполнять свою душу всякой пустотой, которая сейчас, к сожалению, в изобилии представляет нам что радио, что телевидение. Можно сказать о той же рекламе. Я не против рекламы как таковой, не против того, чтобы люди узнавали достоинства, недостатки каких-либо товаров, которые нам предлагаются. Мы живем на земле и пользуемся различными вещами, нам необходимо о них знать. Так пусть же присутствует правдивая информация о достоинствах и недостатках того или иного товара. А часто, когда реклама идет, забываешь о том, что является предметом-то рекламируемым. Люди присутствуют какие-то, и что из себя этот предмет представляет, совершенно непонятно. И приучают людей воспринимать вот эти постоянно мелькающие картинки, которые отупляют сознание, которые расслабляют его, не дают возможности сосредоточиться. А нужно людей просто учить этому, чтобы человек умел сосредоточить мысли на каком-то определенном предмете. Если у него будет этот навык, он будет хорошо выполнять любую порученную ему работу, будет ответственным или руководителем, или исполнителем. Когда же он привыкает к мельканию, к расслабляющей информации, к пустой, которую он просто в полуха слушает, как что-то, как какой-то информационный фон, как какую-то шелуху, которая скользит по нему, он просто перестает быть восприимчивым, он тупеет. А, к сожалению, многие передачи именно на том и построены, чтобы какое-то легкое удовольствие доставлять, и то человек был постоянно расслабленным.
Каким-то низменным инстинктом, я бы сказала. Иногда просто так откровенно играют на них, особенно действительно, что касается рекламы. Ну, просто как будто мы какие-то дебилы, вот и для дебилов это все делается. Батюшка, ну мне приходилось слышать вот от людей верующих, что ну вот что мы силимся своей немощной рукой остановить то, что вот совершается, все равно ведь совершается апостасия, все равно понятно, куда мы идем, и значит все это обречено на.
Но она совершалась и в апостольские времена. Признаки последнего времени были налицо, и апостолы об этом говорили напрямую, но Господь, когда видит, что люди начинают каяться, а именно изменяться их сознание, как предел человеческой истории постоянно отодвигается, продлевается наше существование. Если мы будем только махать рукой и говорить, что от нас ничего не зависит, то действительно мы приблизимся к последней черте, за которой последует суд Божий. Но Господь нас не к этому, и апостолы не к этому нас призывали. Призывали быть, дать готовыми ответ дать на страшном суде, но не призывали к ничего неделанию. Апостол Павел прямо обличает коринфских христиан, которые говорили, да, скоро конец света, значит, нужно просто забыть обо всем, не исполнять каких-то обязанностей, не работать, а молиться и ждать, когда же Господь примет нас в свои объятия. Он тогда их и вразумляет. Это послание к Солунинам, что не придет день Господень прямо вот сейчас, а прежде откроется человек погибели, сын греха, выше превозносящийся над всем называемым Богом или святынею. Сейчас мы этого еще не видим. Когда мы это увидим, тогда будет ясно, что все, пришел конец человеческой истории. Но покуда этого нет, покуда в особенности сейчас Россия встает твердым оплотом к христианской нравственности, негоже складывать руки и чего-то ждать. Напротив, сейчас самое время заняться нашим общим делом восстановления христианских обычаев в нашем обществе, их утверждением, их закреплением. И тогда Господь нас помилует и пошлет еще нам, может быть, возможность проповедовать святое православие во всем мире, потому что оно толком еще не проповедано, а по Евангелию должно быть проповедано именно слово истины, а не то, что когда-то, скажем, иезуиты проповедовали в странах Восточной Азии, там они проповедовали христианство извращенное до неузнаваемости, поэтому последовала реакция, как, скажем, в Японии, где всех обращенных в христианскую веру просто физически истребили. Когда пришло туда русское православие в лице святителя Николая Японского, была совершенно иная реакция. Так что и сейчас, может быть, Россия еще скажет свое слово. Но для того, чтобы эту возможность иметь, нам нужно сейчас внутри себя наводить порядок в информационной сфере, не отдавать все это на откуп рыночным технологиям, которые в конце концов приведут человечество в ад, потому что все это потакает только низменным страстям, а выстраивать свою разумную политику в информационной сфере для того, чтобы все человечество осознало преимущество нашей русской идеи над тем, что предлагает миру, скажем, Америка или Евросоюз или еще кто-то. Вот это будет действительно победа в информационной войне. Без Бога она невозможна, но и без человеческих усилий также мы ничего не достигнем.
Благодарю вас, дорогой батюшка, за вашу душеполезную беседу. Каждый ваш приезд, отец Сергий, это всегда такой разговор на важные какие-то глубинные темы. То есть вы вот там, сидя у себя на приходе, где, наверное, не очень-то много и прихожан, вы все равно не чувствуете себя вот таким вот поселковым батюшкой. Хотя я знаю, что у вас там их строительство храма, и оно сложно идет и долго. И тем не менее, вот вы чувствуете свою причастность к общим заботам, к общим проблемам. И меня это очень радует.
Спасибо, Господи, что даете возможность высказать то, что иногда накапливается, и высказать нужно. Иногда и голос провинции должен звучать в эфире. И чтобы общими усилиями складывалась наша общая духовная и государственная жизнь.
И то, что иногда он постоянно должен звучать, потому что настоящая русская жизнь, как я уверена, она в глубинке. Я сама оттуда и знаю, что там еще сохраняются хоть какие-то, черты, основы патриархальности, прежнего уклада. Тоже, конечно, многое рухнуло, и нельзя идеализировать. Но, тем не менее, там вот человек живет ближе природе, ближе к Божьему миру. Я знаю даже вот священников, которые вот с семьей, из-за ковида, из-за чего-либо, уезжали из больших городов на сельские приходы и говорят, что, можно сказать, открыли второе дыхание, вот открылась какая-то другая жизнь, то есть подлинная, настоящая русская жизнь, она все-таки вот там в провинции протекает. Приходите, милости просим, будем рады.
Спасибо, Господи, до следующих встреч.
В нашей студии был священник Сергий Карамышев, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии, член Союза писателей России.
В эфире радио Радонеж.
Слово о русской философии. У нашего микрофона церковный историк и публицист, профессор Международной славянской академии Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков.
Философия – это греческое слово, которое означает «любовь к мудрости». Часто люди недооценивают философию, относятся к этому даже скептически, считают, что это такое чуть ли не праздное времяпрепровождение. Но философия – одно из самых серьезных вообще движений человеческой души и человеческого сознания. Философия ведь отвечает на важнейшие вопросы человеческой жизни. Что есть бытие? Что есть тайна? Что есть смысл нашей жизни? Она говорит нам об истине, о добре и красоте. Причем философия отвечает на те вопросы, которые обычно наука ответить не может. Действительно, вопрос об истине. Наверное, ни физика, ни математика, ни химия не может ответить на этот важнейший метафизический вопрос. Философия отвечала на вызовы времени. Например, о том, есть ли бессмертие, что значит смысл истории человечества, в чем смысл жизни вообще самого человека. И вот философия считается, что она родилась, родиной философии является Греция, древняя Греция. Мы знаем великих греческих мыслителей, философов, Сократа, Платона, Аристотеля. Философия развивалась и дальше, и в период Римской империи, и в период европейский. Также мы знаем и историю русской философии. Русская философия – это составная часть мировой философии. Но она имеет свои характерные особенности, причем уникальные, самобытные начала. Русская философия родилась в тот самый момент, когда на Руси было принято православие, когда был сделан выбор веры. И вот уже в XI веке начинается осмысление этого религиозного опыта. В XI веке, в середине XI века, появляется знаменитое слово о законе благодати митрополита Илариона Киевского, в котором он, собственно говоря, и впервые говорит о смысле истории, о смысле истории, как о истории спасения, в которую вступила Русь с момента ее крещения. Это слово было очень важным, потому что фактически с этого момента родилась русская мысль и русская идея. Митрополит Илларион был первым русским митрополитом. Но затем русская философия развивается в древнерусский период в течение 700 лет, с 11 по 17 век. Было тоже много выдающихся мыслителей. Ну и прежде всего в этот период, конечно, русская философия отвечает на вопрос, в чем же смысл и призвание России в мировой истории? Что такое вообще история? И в чем особая миссия и призвание России? Поэтому почти все русские мыслители отвечают на этот вопрос. Более того, это становится русской идеей. Вот. Но, а затем, конечно, уже в XVIII веке появляется другое направление. Появляется европейское направление, продолжение европейской философии. В XIX веке появляются замечательные русские мыслители, такие как Иван Киреевский, Алексей Степанович Хомяков, а во второй половине XIX века Николай Яковлевич Данилевский, Владимир Сергеевич Соловьев, Константин Леонтьев. Начинается расцвет русской философской мысли. И, наконец, в XX веке наступает вообще религиозно-философский ренессанс, золотой век русской философии. Появляется блестящая плеяда русских мыслителей, таких как, например, Николай Александрович Бердяев. Христианский персонализм – это особое направление в русской философии. С другой стороны, появляются такие великие тоже мыслители, как Тец Павел Флоренский, Сергей Булгаков. Появляется такое особое направление, оригинальное – софиология, учение о Софии, премудрости Божьей. Появляется философия интуитивизма, Николай Ануфриевич Лоцкий, один из основателей. Мы видим различные направления, и расцвет русской философии несомненен в первой половине XX века. Но произошла революция, и революция нанесла огромный ущерб и удар по русской мысли, по русской философии. Коммунистам и, так сказать, марксизму не нужна была никакая другая философия. И русские мыслители были изгнаны в 1921-22 годах. Они были изгнаны из Советской России, так называемом философском корабле. Их изгоняли несколько раз, в частности, из Петрограда и из других, правда, мест тоже. Русская философия была фактически запрещена. Она была объявлена реакционной, классово чуждой, и более 70 лет фактически наш народ был лишен великой традиции русских мыслителей. И вот сегодня, конечно, наступает новый период, когда мы возвращаемся к великой традиции русской мысли. Русская философия отличается от европейской философии тем, что она религиозна. Это отмечают почти все и всегда. Действительно, русская философия исходит из религиозного опыта, прежде всего, православия, конечно. С другой стороны, вот не случайно ее называют, например, философией сердца, в отличие от, скажем, рационализма, позитивизма европейской философии, ее секулярности. Русская философия – философия сердца и верующего разума. Это очень важная сторона, которая, несомненно, является очень обогащает мысль, когда она соединяет разум, сердце и веру. Вот это цельное знание о мире, о человеке, о Вселенной. Русская философия, конечно, является не только частью мировой философии, но она является, конечно, и очень важной, особенно для, собственно, России, для самой России. Потому что ведь, когда народ лишен мысли и своего мировоззрения, то он легко становится жертвой, так сказать, других идеологий, других, так сказать, взглядов на мир. Что, собственно, и произошло с нашей страной. Вначале это был марксизм, а потом либерализм. И вот сегодня наступает такой момент, когда мы должны вернуться действительно к своей великой традиции, традиции русской мысли, к великим русским мыслителям. Вот действительно, русская философия ведь открыла такие идеи, как идея соборности, всеединства человечества, Бога человечества. И вот это сегодня крайне важно. Сегодня действительно нам крайне необходима альтернатива, наше мировоззрение как альтернатива современному неолиберализму и глобализму. И для этого необходимо, конечно, возвращение и изучение русской религиозной философии, ее великой традиции, ее великих мыслителей. Надо отметить, что в истории древнерусской философии 15 веку, появляется особое осмысление значения и миссии России. Появляется знаменитый старец Филофей, который будет и сформулирует русскую идею призвания России. Это действительно является основой мировоззрения. Мировоззрение страны, которая почувствовала, что она играет особую роль в истории человечества. И вот таким станет как раз учение, так сказать, мировоззрение, русская идея о том, что Россия и Москва – это Третий Рим. Но об этом мы поговорим с вами уже в следующей передаче. До новых встреч!
Это было слово о русской философии, церковный историк и публицист Николай Кузьмич Симаков.
Прослушайте наше объявление.
Московский театр «Живая вода» приглашает 15 декабря в воскресенье в 14 часов на спектакль для детей и взрослых «Жили-были мысли» или «Волшебная кастрюлька», который посеет добрые мысли об опасной зависимости от гаджетов. И в 19:30 на спектакль «Мама Габриэли» о сложном пути Христа ради юродивого, нашего современника, старца Гавриила Ургибадзе, о жертвенной любви, которая способна творить чудеса. В спектаклях звучит живая музыка. Зрителей ждем в Центре оперного пения Галины Вишневской по адресу улица Остоженко, 25, проезд до станции метро Кропоткинская, парк культуры. Заказ билетов на сайте театра «Живая вода» или по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем, 8-915-458-58-95. Дорогие радиослушатели, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве состоится встреча, посвященная христианской архитектуре. Ее тема – высокая готика. Вечер проводит старший научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева, заведующий сектором биографического словаря архитекторов, кандидат искусствоведения Кирилл Владимирович Пастернак. Приглашаем всех в эту пятницу, 6 декабря, в 19 часов в актовый зал храма Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве. Телефон для справок 8-977-977-46-21. Повторяем. 8-977-977-46-21. Вход свободный.